И ведь не перевоспитаешь их никак. Невозможно это!»
«Нет ничего невозможного», — возразил Олег. «Ибо только практика мерила истины. Согласен, перевоспитывать трудно, да и вряд ли перспективно. Куда как эффективнее воспитать новую смену. Новых людей, понимающих себя как носителей высоких идей. Это первостепенная задача на пути осуществления нашей цели».
«И как?» — осклабился губернатор. «Процесс уже идет?»
«На удивление резво», — ответил Тригрей. «Число тех, кто ради того, чтобы жить по закону и совести, готов идти до конца, растет с каждым днем. Слышали про сайт Соратник.ру?»
«Ну, что такое? Да, тоже твоих рук дело?»
«Отнюдь, разве что косвенно. Оказывается, людям достаточно на примере показать, что ничего невозможного нет, что истина постигается практикой, и у них не остается ни крохи страха, ни тени сомнений в правильности выбранного пути. И, Дмитрий Федорович, Соратник.ру — лишь начало. В ближайших наших планах создание по всей стране сети Палестр».
«Чего?»
«Образовательных учреждений, где юношеству, помимо необходимых знаний и навыков, прививалась бы еще и верная мотивация. Державе, коей мы были бы вправе гордиться, необходима новая элита». Губернатор поднял бокал, сделал несколько крупных шумных глотков.
«Новая элита», —
пробурчал он, грузно качнувшись на стуле.
«А старую куда одевать, думаете?»
«Простите?»
«Ну, нас-то, управленцев, хозяев, нас-то куда денете? В шею попрете? На виллы подымете? Да без нас тут все рухнет к чертям!»
«А вы, Дмитрий Федорович, полагаете себя элитой?» — осведомился Тригрей. Губернатор аж поперхнулся.
«А то кем же? Что-то ты, Олежка, больно того! И кто ж я, по-твоему, быдло? Это уж извините. Я поэт в сторону забора. И был, и останусь. А быдло, оно по-другую».
«Лишь движимые высокими целями имеют право именоваться элитой общества», — объяснил Олег. «Те же, кто под высокими целями подразумевает стремление к личному обогащению, суть — полноуправляемое большинство. Потому что теми, чья система ценностей и установок основывается на потреблении материальных благ, манипулировать легче легкого». Дмитрий Федорович наклонил бутылку над своим бокалом и поднял ее только тогда, когда коньяк полился на стол. Потом, перегнувшись через стол, плеснул в бокал Олега, и без того полный.
«Пей, Олежа!» — рявкнул губернатор. «Шо ж ты не пьешь-то? Брезгуешь? Правильно. Чё с нами, с полноуправляемым большинством-то, церемониться? Элита, значит? Ну, по силам ли взвалил на себя? Державу перекраивать? Не надорвешь горб-то?»
«Нет ничего невозможного», — убедительно проговорил Тригрей. «Ибо практика мерила истины».
«Ой, Ли!» — хмыкнул Дмитрий Федорович, выпив и сочно отрыгнув. «Прямо так-таки и нет ничего невозможного. А вот послушай сюда, мальчик. Ты говоришь, нет ничего невозможного. А я жизнь прожил. Я знаю и скажу. Лбом бревна не перешибешь. Понял?»
Видимо, для убедительности он развернулся, скрипнув стулом, и похлопал ладонью по одному из столбов, держащих крышу беседки, по толстому, в пол обхвата столбу, вытесанному из цельного мощного бревна.
«Не перешибешь! Понял? Как ни старайся! Всему на свете есть предел. И человеческим возможностям тоже!»
Тригрей тоже развернулся. Глянул на такой же столб позади себя, словно примериваясь. И неожиданно с коротким замахом хлестко рубанул по столбу ребром ладони. Удар, при всей своей кажущейся заурядности, возымел неожиданно страшный эффект. Столб треснул надвое, нижняя часть покосилась, верхняя криво повисла. Крыша, заскрежетав, угрожающе накренилась. Губернатор Дмитрий Федорович вскочил на ноги.
«Ты чего?» — заорал он. «Это ты того? Как это у тебя?»
«Пока не увидишь, ни за что не поверишь», — проговорил Олег. «Не правда ли?» Он мельком осмотрел ладонь, на которой не обнаружилось никаких повреждений. Сдул с нее древесную труху.
«Коли будет угодно», — добавил Тригрей. «Могу повторить. Лбом, ногой, любой частью тела».
«Нет», — быстро сказал Дмитрий Федорович, — «не надо».
«Теперь поверили, потому что лишь практика есть мерило истины». Губернатор, не сводя с Олега изумленных глаз, осторожно нащупал под собой стул и сел.
«Говорили мне, что вы, витязи, всяким штучкам обучены. Но что в такое...» — выдохнул он. «С тобой действительно лучше не ссориться».
И вдруг глаза Дмитрия Федоровича расширились еще больше.
«Это что же будет?» — прошептал он. «Если вы таких же терминаторов навоспитаете в своих палестрах».
Олег поглядел на часы.
«Рабочий день уже начался», — сказал он. «Я полагаю, Дмитрий Федорович, вы уже сообщили все, что собирались сообщить».
Губернатор, сглотнув, дерганно кивнул.
«Имею вам ответить, что предложение ваше вынужден отклонить», — поднявшись, заявил Олег. «Причины, по-моему, оглашать излишне. И должен сообщить еще. Кривочки действительно ждут большие перемены, потому что мы на ближайших выборах намерены выдвигать кандидатуру своего мэра. Вы, я надеюсь, сдержите свое обещание относительно того, чтобы не чинить нам в этом предприятии препон».
Дмитрий Федорович снова кивнул.
«Засим позвольте откланяться», — кивнул ему в ответ Олег. «Благоволите распорядиться, чтобы меня отвезли».
«Сергеев!»
— хрипло и как-то придушенно закричал губернатор.
«Серега! Эх, кто-нибудь! Позовите начальника службы безопасности ко мне!»
В кривочском офисе компании в тот утренний час было многолюдно и суетно. Все ближайшие соратники Тригрея собрались в тесной комнатке. Руководитель ЧОП «Витязь» Мансур, Костя Кастет, его заместитель и правая рука, Евгений Петрович Пересолин, директор детдома номер 4 города Саратова, Нуржан Алимханов, этот явился в форме старшего лейтенанта МВД, каковой формой явно очень гордился. Он совсем недавно окончил высшую школу полиции и вернулся на службу. Бывшие одноклассники Олега по детдому, а ныне деятельные и надежные руководители подразделений компании «Витязь» Виталик Гашников, Серега Жмыхарев, Барян Усачев и, конечно, Сомик с Двухой. Кроме старших «Витязей», в помещении офиса также наличествовали несколько рядовых. Пятеро сотрудников мансуровского ЧОПа, только что вернувшихся с городской площади. Да и еще сидела на угловом диванчике какая-то девчонка 20 с небольшим лет, тоненькая, светловолосая, с робким интересом взглядывающая то на одного, то на другого из присутствующих в комнате, и тут же опускающая глаза, если кто-нибудь отвечал на ее взгляд. Девчонку звали Ирка, и привел ее сюда Костя Кастет. Тогда еще не было в офисе так шумно и тесно, и появление Ирки вызвало у мужской компании самый живой интерес. Чуть ли не каждый тут же вознамерился поухаживать за гостей, и перед усаженной за стол Иркой молниеносно выстроились ряды чашек, стаканов и стаканчиков с чаем, кофе, коньяком и минеральной водичкой. Вырос на бумажной тарелке немалый холмик наскоро сооруженных бутербродов. Серега Жмыхарев побежал за мороженым. Женя Сомик громогласно выразил возмущение тем фактом, что кавалер Кастет не удосужился снабдить даму букетом цветов и решительно взял на себя устранение оного досадного недоразумения. А Мансур, поблескивая умильно замаслившимися черными глазищами, объявил:
«Какие цветы, Как только все закончится, едем все вместе в Саратов, в кабачок к моим землякам. Там и цветы будут, и вино будет, и шашлык будет, и все будет».
Игорь Двухин начал действовать еще более конструктивно. Он отвел насупившегося и покрасневшего Кастета в сторону. «Колись, что за персик? Откуда нарисовался?»